и найдите в ваших Библиях книгу Даниила, да? А, закончили книгу Даниила. Я бы хотел, чтобы она продолжалась еще, чтобы там не было 12 глав, но чтобы там было, как в Евангелии, 28, допустим, или еще больше. Поскольку это книга, дающая мудрость, а книга, которая делает что-то с нашим мышлением, а книга, которая нам очень необходима, особенно в это последнее время, а решить, что делать и что не делать, и что будет с нами, и что не будет с нами. Есть много разных толков о том, что происходит сегодня. Мы откроем с вами послание Иакова. Сегодня мы посмотрим только на вводную часть и затронем один вопрос, который нас больше всего беспокоит, живя в этой православной стране. Мы спасаемся делами или спасаемся верой? А вот тут вот есть многие, которые говорят, вот смотрите, в Библии противоречие. И такое вы, наверное, услышите, если вы будете говорить с какими-то людьми или на улице. Вы их спросите, а куда ты думаешь, что ты попадешь, после чего умрет твое тело? Они скажут, ну, куда заслужу. И этим самым они говорят, что их спасение основывается на заслугах, на делах каких-то, на их достоинствах или на их там еще чем-то, талантах, возможно, еще. Потому и мы приступаем к изучению этой книги, в которой мы найдем ответ на вот такой противоречивый вопрос. А когда мы знаем все, наверное, наизусть стих из посланий Павла с Ефесянам во 2 главе 8-9 стихи, да? Благодатью вы спасены, сия не от вас, через веру, Божий дар, чтобы никто не хвалился. И когда это не отдел, чтобы никто не хвалился, мы вместе с тем найдем здесь в Иакова во 2 главе 24 стих, который скажет, что отдел. Давайте мы прочитаем этот стих вместе. 24 стих. Итак, вы видите, что человек оправдывается делами, а не верой только. И вот здесь вот возникают вот такие разъяренные разговоры. Одни твердят, что верой, другие твердят, что делами. Как же по-настоящему спасается человек? Об этом мы поговорим сегодня. Эта книга очень практичная. Поскольку Яков, он не пишет много философии. Он не был апостолом. Он был одним из тех, которые позже всех принимают Господа как Спасителя, понимая, что он не простой человек. Он 100% Бог и 100% человек. Когда Яков понимает это, посмотрите на 1 Коринфянам, 15 главу, 7 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 7 стих. Мы прочитаем. «После того, его видел Яков, а потом все апостолы». То есть Иисус является 500, является 12, а потом особенности он является воскресшим теле Якову. Посмотрите на отношение Якова чуть раньше. В Евангелии от Иоанна мы найдем описание евангелиста вот этого же Иакова, который не доверяется Господу сразу. И из-за этого он много теряет. Я вам говорил, это самая большая потеря. Представьте себе апостола Павла, который живет в то же время, когда живет Иисус. Когда Иисус многих исцеляет. Чем занят Павел? Он сидит у ног Гамалиила. Он не учится у Иисуса. А во что это вылилось апостолу Павлу позже? Много противоречий. А ты не апостол, а ты не богодухновен, а ты такой, а ты сякой. Но Павел говорит, что я не хотел бы ничего не говорить от себя. Посмотрите на Иоанна, который в такой же ситуации находится, как и Павел. В 7 главе мы прочитаем 5 стих. Говорится о вот таких братьях, которые были у Иисуса. И мы прочитаем чуть раньше стих в Иоанна, где описывается, что у Марии, после чего родился Иисус, родились четверо братьев и две сестры, говорит традиция, скажем. И вот говорится об этих братьях. «Ибо и братья его не верили в него». Помните это, после чего написано? «Когда тысячи ушли». И когда Иисус дает вызов своим ученикам, а вы не хотите уйти? Давайте, я вам открою дверь, я провожу вас, если вы хотите. Но Петр говорит, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И после этого написано, что и братья его не верили в него. Что бы вы делали, если бы к вам вот так отнеслись? Вы их накормили, вы что-то сделали для них, исцелили их. Вместе с тем они повернулись спиной и ушли. Вы бы, наверное, сказали ученикам, ну, пожалуйста, вы не уходите хотя бы. Как-то поддержите меня, вот большинство ушло. Но Иисус говорит, а вы не хотите уйти? Пожалуйста, я вам помашу ручкой, если вы хотите даже. Вот и братья были в этом же большинстве неверующих людей. Мы находим имя вот этого автора в первом стихе этой книги. Посмотрите. Яков, слуга Бога и Господа Иисуса Христа, 12 племенам, которые рассеяны повсюду, привет. Братья мои, считайте все это радостью, когда впадаете в различные искушения, зная что, что испытание вашей веры производит терпение. Но пусть терпение имеет свое совершенное действие, чтобы вы были совершенны и цельны, без всякого недостатка. Если кому из вас недостает мудрости, пусть просит у Бога, который дает всем щедро и не укоряет, и будет дано ему. Мы помолимся, прежде чем будем размышлять над подобными стихами. Дорогой Бог, мы просим Тебя, чтобы Ты учил нас и Слово Твоего, чтобы мы, подобно Якову, могли быть теми людьми, которые последовали за Тобой и в точности выполняли то, что Ты просишь, не для страха от Тебя, но из любви к Тебе. Молимся Тебе, Ты руководи всем, что будет происходить здесь. И меняй наше мышление, чтобы оно наполнялось мудростью, чтобы мы были теми, которые прославляют Тебя. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Занимайте ваши места. Итак, мы приходим к книге, которая названа именем Якова. Яков – это очень старое имя. Помните, в книге «Бытие» есть Яков, который входит в число патриархов. И по имени того Якова называется эта книга. Когда мы смотрим на различных Яковов, которые были в Ветхом Завете и которых мы встречаем в Новом Завете, мы должны сделать для себя вывод, какой же из них является автором книги. Знаете, что был Яков, который был брат Иоанна. И эти два брата, они назывались братьями Завидеевы. Помните, другая кличка какая у них была? Сыны Громовы. То есть они все хотели рушить. Они хотели огонь на Самарию послать. Они очень резкие были. Очень такие, скажем, жестокие в своих намерениях. Мы знаем, что у Якова, брата Иоанна, в 12 главе Деяния апостолов отсекли голову, что он не мог быть автором этой книги, а поскольку он лишается жизни, после чего взяли Петра, помните вы, потом ангел высвободил его. И другой Яков, помните вы, Яков Алфеев в числе учеников Иисуса был, о котором мы мало знаем. Что произошло с ним позже? Библия не рассказывает о подробностях, что же делал Яков впоследствии. Может быть, он пошел миссионером в какую-то страну. Может быть, он был там замучен. А мы не знаем ничего о жизни этого человека. Но то, что мы знаем об этом Якове, который является братом Иисуса. А посмотрите в Галатам во вторую главу 9 стих. Послание Галатам, 2 глава, 9 стих. Мы находим, что этот Яков был как бы исключением. Посмотрите, как описывает его апостол Павел во 2 главе 9 стих послания Галатам. «А когда Яков и Кифа, то есть Петр, да, и Иоанн, которые казались столпами, увидели данную мне благодать, они дали мне и Варнаве правую руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». То есть этот Яков, он является столпом церкви. А откуда мы можем знать, что он становится столпом? Павел подтверждает это. Мы находим этого Якова в 15 главе книги Деяний апостолов, когда происходит спор между вот теми иудеями, которые приходят, чтобы научить обрезанию и утвердить, как же человек спасается, как иудей, как язычник. И когда выводится вот эта формула по спасению человека, где дается время на как бы оповещение, где Яков имеет свое веское слово, будучи столпом или будучи пресвитером Иерусалимской церкви, где Павел с силой выступает, где Варнава выступает и где подводится итог тому, что будет практиковать церковь. Вот этот Яков, который написано «Слуга Бога и Господа Иисуса Христа». Вот этот Яков был молящимся Яковом. Другая кличка, скажем так, его, это не сыны Громовы. Его называют Яковом праведником или справедливым, где его колени от частых молитв были как кожа верблюда, очень огрубевшей, из-за того, что он видел в молитве ответ на все вопросы, которые стоило решать. Помните, что в Иерусалиме было нелегкое время, где многие думали, что Господь вернется вскоре, продавали свои имущества и теперь голодали. В это время Нерон, он учреждает большие гонения. Мы находим, что на него самого, история говорит, вот этот Иосиф Флавий, который был историком того времени, он говорит, что был такой первосвященник, который назывался Ананус, он подговорил саддукеев, потому как ему было противно свидетельство Якова, и он хотел уничтожить его каким-то образом. Потому на смене правительства в Риме, тогда, когда Фестус должен был поменяться с Албинусом, они делают заговор для того, чтобы скинуть Якова с храма и уничтожить его. И вот с таким багажом или с такой автобиографией мы приходим к этому человеку. Этот человек знал, чему учит и за что стоит умереть. Если в нашей жизни мы еще не определились, не выбрали свой путь, и не удостоверились, что же является реальностью, а что, может быть, всего лишь мишура или иллюзия какая-то. Многие люди сегодня следуют каким-то философиям, не знают, что же будет в конце, или к чему приведет их эта философия. Яков знал, на чем стоит. И в 62-м, где-то в 63-м году он был замучен вот такими пытками этого первосвященника, который ненавидел того, кто говорил истину. Помните вы Иисуса Христа, который также пострадал от первосвященника, который было завидно, что все идут за Иисусом, и никто не желает больше быть у них в рабстве, у них в подчинении. и они убивают Иисуса из-за этого. Потому, когда мы смотрим на Иакова, молящегося библейского героя, который представлен нам в Писании как человек, имеющий твердую веру, знающий, что за эту веру не жалко умереть, он пишет вот это послание. И в этом послании он говорит о той внешней стороне. Посмотрите на первый стих снова. Иаков, слуга Бога и Господа Иисуса Христа, обратите внимание, 12 племенам, которые рассеяны повсюду, привет. Он не пишет это Церкви Божией, как пишет Павел. Он не пишет это каким-то еще другим людям. Мы знаем, что Библия делится на три категории людей. Да? Язычники, или те обращенные язычники, делаются церковью, и иудеи. Да? Вот Иаков именно пишет этим иудеям. Он не пишет это церкви, он не пишет это язычникам. Потому мы из этих трех категорий людей знаем, что то, что относится к иудеям, мы не можем доктрины иудеев втиснуть в церковь, поскольку иудеи спасались вера плюс дела. Каждый иудей верил, что нужно пойти в храм, нужно принести жертву. Этим самым он покрывал собственные грехи. Каждый верующий знает, что нужно прийти к Голгофе и попросить прощения. Мы не приносим сегодня жертв. Мы верим в то, что Иисус однажды и навсегда принес эту жертву вместо нас. И свидетельство этому 10 глава, 10 стих послания евреям. Посмотрите, что здесь написано. «По которой воле мы освящены через приношение тела Иисуса Христа раз и навсегда». У евреев не было раз и навсегда. Было раз весной, раз в следующий месяц и раз в пятый месяц и каждый месяц по разу. Когда был праздник, когда был шанс попасть в храм, он должен был найти совершенное животное, без порока, без пятна, принести его в жертву, чтобы грехи его были покрыты. Иисус делает намного больше. Он не только стирает с нас грехи, то есть кровь тельцовой и козлов, она покрывала грехи. А Иисус делает, стирает грех. Он делает нашу страничку снова чистой, когда мы приходим к Нему. И мы начинаем жизнь по-новому. Это теперь новое мышление. И это новое направление. И новые желания, где мы желаем жить для Него. Из любви. Потому что Он сделал для нас то, что никто другой не мог сделать. Итак, мы пришли к вот этим 12 коленам, которые рассеяны. И вот эти 12 колен говорят нам о том, что в рассеянии очень трудно найти нечто общее. И Иаков им поэтому пишет. Иаков был свидетелем слов Иисуса там на Елеонской горе, когда Он учил Нагорную проповедь. И мы имеем здесь ссылки, которые мы можем сравнить между Нагорной проповедью и тем, что говорит Иаков. Каждая из тем, отраженная Иисусом в Нагорной проповеди, повторяется Иаковом. Почему? Потому что иудеи рассеяны, потому что многие из них безграмотные. И им нужно снова повторить, снова напомнить то, чему учил Иисус. Для чего Он пришел? А для того, чтобы своих спасти. Для того, чтобы израильтян помочь им увидеть то, чего они не могли увидеть благодаря закону, благодаря священникам, благодаря тем жертвам и поклонению в храме. Итак, когда мы смотрим на первую главу, на второй стих, мы можем сравнить его с Матфеем 5 главой, 10 по 12 стихи. Давайте прочитаем и одно, и другое, и увидим, как испытания описываются Яковом, и как они описываются Матфеем. Первая глава Якова, второй стих. Держите закладку в Матфея. Мы будем листать туда и обратно, для того, чтобы смотреть на эти сравнения. Братья мои, считайте все это радостью, когда впадаете в различные искушения, пишет Яков. Когда мы смотрим в Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи с 10 по 12. Благословенны те, которые гонимы за праведность, ибо их есть Царство Небесное. Благословенны вы, когда будут ругать вас и гнать, и говорить всякого рода зло против вас ложно за меня. Веселитесь и чрезвычайно радуйтесь, ибо велика ваша награда на небе, ибо так гнали пророков, которые были до вас, говорит евангелист Матфей. И там, и здесь одинаковая реакция. Приходит искушение, радуйтесь. Не вешайте головы, не делайтесь кислыми. Радуйтесь, потому что велика ваша награда на небе. Посмотрите на следующую тему. В первой главе Якова мы прочитаем 4 стих, где он говорит о том, что мы должны быть совершенными или цельными, то есть без недостатка, без каких-то доделок. Но пусть терпение имеет свое совершенное действие, чтобы вы были совершенны и цельны, без всякого недостатка, говорит Яков. Посмотрите в 5 главу, 48 стих, о том, что говорит Матфей. «Будьте поэтому совершенны, как и Отец ваш, который на небе совершенен». Почему мы должны быть совершенными? Потому что Отец совершенен. Почему иудеи должны были быть совершены? Потому что их Отец совершенен. Посмотрите на обращение в молитве. В Якова 1 глава 5 стих. Мы читали: «Если кому из вас не достает мудрости, пусть просит у Бога, которое дает всем щедро и не укоряет, и будет дано ему». В этом убежден Яков. Яков в свое время просил мудрости, чтобы понять, что это за учение новое, которое вызвало такой ажиотаж во всем Иерусалиме и в окрестностях, а постоянно были какие-то стычки у его половина брата, скажем так, поскольку у них была одна мать, но разные отцы, с тем, что говорил Иисус. И посмотрите в 7 главу, с 7 по 12 стихи, на то, чему учит Иисус в Евангелии от Матфея. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворится вам. Ибо каждый, кто просит, получает, и тот, кто ищет, находит, и тому, кто стучит, отворится». Ибо какой человек из вас, который, если сын его попросит хлеба, даст ему камень? Или если попросит рыбы, даст ему змея? Если же вы, будучи злы, знаете, как давать добрые дары детям вашим, насколько больше Отец ваш, который на небе, даст доброе тем, кто просит у него? Поэтому все, что вы хотели бы, чтобы люди делали вам, так и вы делаете им, ибо это закон и пророки. Говорил Иисус, Матфей в точности все записал. И в сегодняшний день очень многие люди чтут эти слова. Может быть, они не являются христианами, но они хотят, чтобы относились к ним, а так как они относятся к другим. Не всегда они заслуживают, не всегда у них получается это, но этого их желание. Посмотрите, следующее, это уже будет, если первое испытание, потом совершенство, молитва, смирение. Четвертая тема в книге Якова – это смирение. Посмотрите, первую главу, 9 стих. «Пусть брат низкой ступени И если мы говорим о брате низкой ступени, кого мы можем сюда вписать брат низкой ступени? Подумайте. Радуется о том, что он возвышен. То есть брат низкой ступени, который не имеет ничего, который очень бедный, у которого нет никакого богатства. Вот этот брат, он радуется. А посмотрите в 5 главу 3 стих, где Иисус также говорит о брате низкой ступени. «Благословенны бедные духом, ибо их есть Царство Небесное». В сегодняшний день мы находим людей, которые не хотят быть бедными, которые считают это за проклятие и стараются убежать от бедности любыми способами, честными или нечестными, вместо того, чтобы признать свою духовную бедность и осознать, попросить у Бога мудрости. Пятая тема. Пятая тема – это вопрос жизни. В первой главе Иакова, посмотрите на 12 стих. «Благословен человек, который переносит искушение, ибо когда он испытан, он получит венец жизни, который Господь обещал тем, кто любит его». Вот этот венец жизни, о котором говорит Иаков, он также взят не без основания. Он отражается в проповеди Иисуса. Посмотрите в 7 главу 14 стих. 7 глава Матфея, стих 14. «Потому что тесны врата и узок путь, который ведет к жизни, и немногие находят его». Яков знает, о чем говорит. Яков имеет подтверждение каждому своему слову в том, кто был Богом и кто учил этому. Посмотрите, следующий предмет – это гнев. В первой главе Якова 20 стих. «Ибо ярость человека не творит праведности Божьей». Иисус не обошел этого предмета, и он также говорит в 5 главе 22 стих. «Но я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего без причины будет в опасности суда, и всякий, кто скажет брату своему рака, будет в опасности совета, но всякий, кто скажет ты глупец, будет в опасности адского огня». Следующий, седьмой наш пункт. Седьмой пункт – это послушание Божьему Слову. Каждый из нас помнит, наверное, наизусть эти слова, что мы должны быть не только слышателями, но кто? Исполнителями Слова, да? Давайте посмотрим на этот стих Якова 1:22. «Но будьте исполнителями Слова, а не слушателями только, обманывающие самих себя». Те люди, которые только слышат, но не выполняют того, что слышат, они себя обманывают. И когда ты обманул себя, тебе намного проще обмануть рядом стоящих. А самое труднее – это обмануть себя. Перейдя границу обмана себя, ты будешь обманывать других. Посмотрите на 7 главу с 21 по 27 стихи. Те люди, которые обманывают себя и других. С 21 по 27 стихи 7 главы Матфея. «Не всякий, кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но тот, кто исполняет волю Отца Моего, который на небе. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, разве не пророчествовали мы во имя Твое, и во имя Твое дьяволов изгоняли, и во имя Твое многие чудесные дела делали? Но и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, вы, которые делаете беззаконие. Поэтому всякого, кто слушает эти слова мои и исполняет их, я уподоблю человеку мудрому, который построил дом свой на скале. И сошел дождь, и пришли потоки, подули ветры, и ударили по дому тому, и он не упал, ибо основан был на скале. И каждый, кто слушает эти слова мои, и что? Исполняет их. Уподоблю человеку глупому. Кто слушает эти слова мои и не исполняет их. Уподоблю человеку глупому, который построил дом свой на песке. И сошел дождь, и пришли потоки, подули ветры, ударили по дому тому, и он упал, и велико было падение его. Вот как опасно не принимать во внимание Божьего Слова, как высший авторитет своей жизни, и не исполнять того, что говорит Библия. Ведь в один день каждый человек, неважно, он был царь, или он был бизнесмен, или он был богатым, или он был с черной кожей, или с белой кожей, он будет давать отчет перед Богом. И написано, что упал, и велико было падение его. Почему? Потому что оказался глупым. Потому что не принял во внимание Божьих слов к исполнению. Следующая тема – это нищий духом. Посмотрите на 2 главу, 5 стих в послании Якова, которая сравнится с 7 главой, 14 стих из Евангелия Матфея. Якова 2, 5. «Послушайте, братья мои возлюбленные, разве не бедных мира этого избрал Бог, богатых верою и наследников царства, которых Он обещал тем, кто любит Его?» Посмотрите, вот кого избирает Бог? Бедных мира этого избрал Бог. Если у вас есть хлеб насущный, вы избраны Богом, и Бог на вашей стороне. Не нужно вам искать масло на этот хлеб, а вы должны благодарны быть тому, что Бог вместе с вами. Посмотрите Евангелие от Матфея, где картина чуть расширится, 7 глава, стих 14. «Посему тесны врата и узок путь, который ведет к жизни, и немногие находят его». Есть люди, у которых есть хлеб, и может быть икра черная или белая, или красная, какая она там бывает. Но у них в сердце нет Бога. И в сердце у них беспокойство, в сердце у них раздор, и всякое еще, что мы не хотели бы, чтобы было в нашей жизни. Девятый пункт или тема, которая вещает Яков, это милость. Во 2 главе 13 стих. «Ибо кто будет иметь суд без милости, кто не оказал милости, а милость торжествует над судом». Посмотрите на объяснение этих слов Иисусом в 5 главе 7 стих. «Благословенны милостивые, ибо они обретут милость». Вот почему стоит быть милосердным, потому что эта милость к тебе вернется. Так говорит Экклезиаст, «Пускай хлеб твой по водам, не знаешь, когда он вернется, но он вернется». Следующая тема – это прощение. Посмотрите снова во 2 главе 13 стих. Почему этот человек милостив? Потому что он умеет прощать. «Ибо тот будет иметь суд без милости, кто не оказал милости, а милость торжествует над судом». И ответ этому в 6 главе мы найдем 14 и 15 стихи из проповеди Иисуса. «Ибо если вы будете прощать людям проступки, Отец ваш Небесный простит и вам. Но если не будете прощать людям проступки, то и Отец ваш не простит поступки ваши». Вот это заключение Иисуса. Он знал людей, он был в человеческом теле, он видел в практике и знал конкретно тех, которые не хотели прощать. И помните притчу, он приводит о тех, которые с утра пришли, работали, потом в полдень, а вечером и в самый поздний вечер были наняты на работу. помните их недовольство? А почему нам всего лишь динарий? И он спрашивает, не за динарий вы договорились, а за динарий. Почему вы недовольны? Да, но мы весь день проработали, а они всего один час. Они не могли простить, не могли поместить вот эту Божью справедливость в свой рассудок. И Иисус их учит этому. Теперь следующая тема, очень такая щепетильная тема, это дела или вера. Посмотрите во 2 главе Иакова, 14 стих по 16. «Какая в том польза, братья мои, если даже кто и говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли вера спасти его? Если брат или сестра наги и лишены ежедневной пищи, а один из вас говорит им, иди с миром, грейтесь и насыщайтесь, однако вы не даете им того, что необходимо для тела. Какая вам в том польза?» Вот это очень важный был вопрос среди иудеев. Я хотел бы, чтобы мы здесь немножко остановились и посмотрели на то, что говорит Яков, и о чем говорит Яков. Помните, он чуть ниже будет описывать дерево. Знаете вы, из чего состоит дерево, да? В дереве мы видим ствол, мы видим крону, и на кроне мы должны видеть листья или плоды, да? Чего мы не видим? Мы не видим корней. Вот об этом говорил апостол Павел. Когда о той невидимой части. Яков описывает только видимую часть, где мы должны найти плоды. Но бывают плоды без корней. Видели вы такое дерево? Может быть, кто-то в школе нарисовал такое дерево. Но это на листочке бывает или на рисунке бывает. Но по-настоящему не бывает. Потому Павел, он говорит о том, чтобы пустить корни в Иисуса. Для того, чтобы вот эта внутренняя жизнь действовала правильно. Которую никто не знает. Вот если я спрошу вас, вы можете сказать, вот меня вчера обидели, а позавчера похвалили, а тогда-то то сделали, а это сделали. А этого не видно. То, что вы переживаете внутри. Другое дело, когда вы сделаете что-то прилюдно, тогда все увидят и скажут, во какой благословенный брат или какая благословенная сестра. Вот как поступила там, проявила мужество или доброту, или какое-то еще качество. И это видно. Яков говорит о том, что видно. Потому и возникают вот эти трения. Является ли спасение по вере или по делам? Потому как Яков говорит о плоде, Павел говорит о корне. И если мы свяжем эти вещи воедино одним предложением, мы поймем, что без корня не может быть плода. И это совершенно не противоречие. Просто Яков говорит об одной области, и Павел говорит о той невидимой части, о корневой системе, где он много раз говорит погружаться корнями в Божье Слово, углубляться, внедряться для того, чтобы получать вот это питание, чтобы вот эта внешняя бутафория была. Много стихов. Вот посмотрите в Ефесянам во 2 главу 10 стих. На подтверждение того, что Павел не отрицал необходимость добрых дел после спасения. Но Павел твердо стоял на том, что добрыми делами ты не сможешь прийти на небо. Дела не служат твоим средством или твоей лестницей, благодаря которой ты окажешься на небе. Он говорил, посмотрите 10 стих, «Ибо мы его произведения сотворены во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил, чтобы нам ходить в них». Кто предназначил? Павел? Нет, Бог предназначил. Бог желает, чтобы были добрые дела, чтобы были результат нашего укоренения, чтобы мы не оставались бесплодными. другой отрывок, который мы посмотрим в послании Тимофею, в 1 Тимофею, 6 глава, 18 стих. Посмотрите на другое подтверждение необходимости добрых дел. 1 Тимофею 6, 18. «Чтобы они делали добро, чтобы были богаты добрыми делами, готовы раздавать, охотны к общению». Видите вы здесь противоречие теперь между добрыми делами, которые говорит Яков, и добрыми делами, о которых говорит Павел? Никаких разделений нет, или никаких противоречий нет. Потому как один говорит о средстве роста, и в результате дела, и если нет роста, ты не можешь дать дел. Нет там веры, там все мертво, там все будет гнить или портиться. Итак, мы пойдем в следующую тему, где очень щепетильная тема, которую поднимает Яков, это наш язык. Это будет 12 тема, 3 глава, 6 стих. Посмотрите на 6 стих. «И язык есть огонь, мир беззакония. Таков есть язык между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, и он воспаляется от ада». Посмотрите на дополнение, которое Иисус говорит в 7 главе Евангелиста Матфея. Записано, прошу прощения, это 5 глава. 5 глава, 22 стих. 5 глава, 22 стих. «Но я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего без причины, будет в опасности суда. И всякий, кто скажет брату своему рака, будет в опасности совета. Но всякий, кто скажет, ты глупец, будет в опасности адского огня». Видите, какая серьезное предупреждение, что исходит с нашего языка. Наш язык является огнем, который воспаляет, который зажигает, вот как спичка. Бросил ее на сухую траву или солому или что-то. Моментально вспыхнуло, там деревянное что-то, горючие материалы. Они сгорают, я не знаю, видели вы, когда деревянные дома горят. У нас недалеко в поселке были такие военные казармы, где проживали люди. И кто-то забыл газовую плиту или что-то там забыли, электрическую плиту, что-то забыли. И все это загорелось. За 3 минуты этого дома на 4 хозяина не было. Все сгорело, все дотла. И баллоны, которые там были, повзрывались. И пока приехали пожарные, там был только груда пепла. Вот это может делать язык в короткое время. Зажигать. И мы должны быть внимательными, и мы будем больше говорить об этом, когда дойдем до этой темы. Следующей темой, 13 темой, это в 3 главе с 10 по 12 стихи послания Якова, мы видим, кем мы должны быть. Мы должны быть примером, или евреи, к которым он обращается, должны быть примером. Посмотрите, с 10 по 12 стихи. «Из одних и тех же уст исходит благословение и проклятие, братья мои. Этому не должно так быть. Разве источник испускает в одном и том же месте сладкую воду и горькую? Может ли фиговое дерево, братья мои, приносить оливки? Или виноградные лоза фиги? Так и никакой источник не может давать соленую воду и пресную воду». Итак, снова серьезность предупреждения. Из одного источника течет только один вид воды. Не может быть и газированная вода. Если вы подходите к автомату, и там можно взять и фанту, и колу, и все не знаю что, то так не находится в природе. В природе из одного источника один вид воды. не может быть или и соленое, и пресное. Или соленое, или пресное. Потому нам нужно следить за тем, каким примером мы являемся. В 7 главе Евангелия от Матфея Иисус говорит в 15 по 20 стихе об этой же теме. «Берегитесь уже пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри есть волки хищные. По плодам их узнаете их, собирают ли с колючек виноград или с чертополоха фиги. Так и каждое дерево доброе приносит плод добрый, но худое дерево приносит плод злой. Не может дерево доброе приносить плод злой, ни дерево худое приносить плод добрый. Каждое дерево, которое не приносит плода доброго, срубается и бросается в огонь. Посему по плодам их узнаете их». Видите, для евреев очень важна была плодотворная жизнь. Жизнь, которая была на виду у людей. Не столько уделялось времени того тайного, о чем будет говорить много Павел в своих посланиях. Следующая тема – это тема мира. В Якова мы перевернем снова в 3 главу, посмотрите на 17 и 18 стихи. «Но мудрость, которая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, мягко, послушно, полна милосердия и добрых плодов, без пристрастия и без лицемерия». Вот это жизнь верующего человека, который обладает мудростью свыше. Вместе с этим Иисус не постеснялся рассказать о этой теме в своей Нагорной проповеди. А посмотрите на 5 главу, стих 9. 5 глава Евангелия от Матфея, стих 9. «Благословенны миротворцы, ибо они будут названы детьми Божьими». Они хотят приобретать Божьи качества, потому они будут отображать Божью сущность. И имея Божью сущность, они будут примером для других людей. И, возможно, этот пример будет заразным приметом, когда люди захотят иметь те же качества в своей жизни. Посмотрите в Якова 4 главу. Мы очень быстро двигаемся. 4 глава теперь. 4 стих. «Вы, прелюбодеи и прелюбодейки, разве не знаете, что дружба мира есть вражда с Богом? Поэтому всякий, кто хочет быть другом мира, есть враг Бога». Видите, в этом мире есть Господин. И вне этого мира есть Господин. Потому, выбирая этот мир, мы выбираем этого Господина, который является врагом Богу. И не может быть в золотой серединке. Или ты служишь Богу, или ты служишь миру. Посмотрите на 6 главу, 24 стих Евангелия от Матфея. «Никто не может служить двум хозяевам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или же одного будет держаться, а другого презирать. Не можете служить Богу и мамоне», говорит Иисус. Он снова говорил, что очень трудно вот эти две крайности сосредоточить в одном человеке. Или. Не бывает и то, и это. Потому мы должны быть внимательными, определить для себя, кому же я служу и за кем я иду, насколько я люблю его или не люблю его, для того, чтобы знать, куда я попаду в конце. Следующая тема, 16 тема. 4 глава, 10 стих. В послании Якова написано: «Смиритесь перед Господом, и Он возвысит вас». И много примеров мы видели в книге Даниила, тому, когда люди смирялись, и Господь их возвышал. Даниил лично пережил 4 разных правительства, 4 разных управителей. И эти слова соответствуют истине. Мы посмотрим в жизни Иисуса, где Он говорит в 5 главе с 3 по 5 стихи в блаженствах. Посмотрите на отношение смирения. «Благословенны бедные духом, ибо их есть Царство Небесное. Благословенны те, которые скорбят, ибо они будут утешены. Благословенны кроткие, ибо они унаследуют землю». Вот истины, прозвучавшие в уши иудеев, которые ищут этой земли, обещанной земли, и успокоятся в этой земле, когда получат ее. Потому там до сегодняшнего дня и война из-за этого клочка земли. А посмотрите в 4 главу, следующие 11-12 стихи, о суде друг над другом. «Не говорите злое друг о друге, братья. Кто говорит злое о брате и судит брата своего, тот говорит злое о законе и судит закон. Но если ты судишь закон, ты есть не исполнитель закона, но судья. Если есть один законодатель, который может спасти и погубить, кто ты, который судишь другого?» В Евангелии от Матфея, в 7 главе, мы прочитаем похожие слова с 1 по 5 стихи. «Не судите, чтобы вам не быть судимыми, ибо каким судом вы судите, таким вы будете судимы, и какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам. И что ты смотришь на пылинку в глазу брата твоего? Но бревна, которая в твоем собственном глазу, не чувствуешь. Или как скажешь брату твоему, дай мне вынуть пылинку из глаза твоего, а вот в твоем собственном глазу бревно. Ты лицемер, прежде выкинь бревно из твоего собственного глаза, и тогда будешь видеть ясно, чтобы выкинуть пылинку из глаза брата твоего». Это в отношении суда над другими. Наша ответственность или обязанность не совать свой нос в чужие вопросы, а смотреть за собой. И только когда мы находим, что мы соответствуем тому, что просит от нас Иисус, мы можем помочь кому-то другому увидеть что-то в их жизни. Без того, чтобы проверить свою жизнь вначале, мы не имеем права поправлять жизни других. Следующая тема, это уже будет 5 глава. Мы имеем еще 5 тем, на которые посмотрим для того, чтобы сделать какой-то вывод. 5 глава, 2 и 3 стихи. Посмотрите на людей, которые хотят быть богатыми, и которые вот это богатство портит. 5 глава, стихи 2 и 3. «Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро поржавело, и ржавчина их будет свидетелем против вас, и съест плоть вашу, как бы огонь. Вы накопили сокровище на последние дни». То же самое говорил Иисус в 6 главе, стихи с 19 по 20. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржавчина портят, и где воры проламываются и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржавчина не портят, и где воры не проламываются и не крадут». Вот где мы собираем сокровища. Там, где оно в безопасности. Следующая тема – это гонение на пророков. 5 глава Якова, 10 стих. Посмотрите на этих рассеянных иудеев, которые были поглощены вот этим движением гонения на пророков. 10 стих. «Возьмите, братья мои, пророков, которые говорили во имя Господне в пример перенесения скорби и терпения. Вместо того, чтобы гнать, возьмите их в пример. Вместо того, чтобы смеяться, возьмите их в пример». 5 глава Матфея, стих 12. веселитесь и чрезвычайно радуйтесь, ибо велика ваша награда на небе, ибо так гнали пророков, которые были до вас, говорит Иисус. И если его гнали, если его пророков гнали, он обещает, что будут гнать и нас. Но вместе с тем у нас есть надежда, и у нас есть та будущность, которая помогает нам преодолевать эти страдания, эти испытания, которые постигают нас. Следующая тема – это благословение в страданиях. В 5 главе 11 стих в послании Якова. «Вот мы считаем тех счастливыми, которые выдерживают. Вы слышали о терпении Иова? Видели конец Господа, что Господь очень жалостлив и нежно милостив». Вы скажете, они были особыми людьми? Нет, они были такие же люди, как и мы. Посмотрите, что говорит Иисус в 5 главе 10 стих. «Благословены те, которые гонимы за праведность, ибо их есть Царство Небесное». То есть это счастливые люди, это для них привилегия, для них это честь, а быть гонимыми. И они ценят эту честь, дорожат ею для того, чтобы быть, соответственно, теми, кем они должны быть. И последняя наша тема – это когда произносит кто-то клятву в 12 стихе. Помните, вы, в советское время была очень такая: «А ты принял присягу? А не принял присягу? Ты не должен принимать присягу?» И всякие такие вопросы. 12 стих. Вот это отсюда взято. «Но прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какой-либо другой клятвой, но пусть ваше «да» будет «да», и ваше «нет» – «нет», чтобы вам не впасть в осуждение». Посмотрите на слова Иисуса, подтверждающие то, о чем проповедовал Яков. В 5 главе стихи 33 по 37. 5 глава Матфея с 33 стиха. «Вы еще слышали, что было сказано древним: не нарушай клятвы, но исполняй Господу клятвы твои. Но я говорю вам, не клянись вообще ни небом, ибо оно престол Божий, ни землей, ибо она есть подножье ног его, ни Иерусалимом, ибо он есть город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Ибо, но пусть будет слово ваше «да-да», «нет-нет», ибо все, что больше этого, исходит от зла». Вот на что мы должны поставить большой акцент. Те, которых просят: «А поклянись» или «пообещай, что ты выполнишь, что ты будешь», или «что ты придешь или не придешь». Мы, если обещаем, мы должны сдерживать свое слово. И это не от нас зависит. Мы не можем ни одной минуты гарантировать, что мы доживем до завтрашнего дня, или до конца, может быть, или еще когда-то. Мы находим здесь, что мы не можем этого делать со своей волей. Мы должны нашу волю связывать с Божьей волей. Если Бог позволит, если Бог даст возможность, то тогда увидимся или не увидимся, или будем, или не будем. Клясться мы не можем, поскольку это не в нашей власти. Еще одна очень важная тема, которая есть в послании Якова, которую мы быстренько посмотрим, это на совершенство. Посмотрите, рост христианина доходит до уровня, когда он может быть примером для других. Посмотрите на первую главу, с 1 по 20 стихи описывается совершенство людей в страдании, которые не сидят и не плачут: «А чего нас гонят? А что нам плохо?» И всякие такие слезки распускают. они рады понести Слово Божье дальше. И это считают за привилегию. Да, у них нет, может быть, уюта домашнего или еще чего-то, что хотелось бы иметь в мягкой постели, но у них есть миссия, которую они выполняют. И потому они не жалуются на свои страдания. В первой главе с 13 по 25 стихи описывается совершенство людей, изучающих Писание. В чем их совершенство? В том, что они не только слышат, они выполняют это в действии, они применяют это в своей жизни. Не применяющие в своей жизни, они не доросли до совершенства. Следующая тема во второй главе – это искренность. Искренность с 1 по 13 стихи очень важна в том, чтобы она была по-настоящему такой, чтобы она не была просто на словах. Посмотрите, служение Господа во 2 главе с 14 по 26 стихи также должно иметь совершенство. Это не просто, когда нас толкнут, мы пойдем. А если не толкнули, значит, мы не пойдем. Или если все пошли, и я пойду. А если они не пошли, и я не пойду. Это не говорит о возрастании, о желании это делать как для Господа. Те, которые выросли в Господе, они хотят свидетельствовать о Христе. Далее мы находим в 3 главе с 1 по 18 стихи это полноту или нет недостатка в речи этих людей. Их речь здоровая. Там не проскакивают слова, которые там мафиозные круги используют или какие-то еще жаргоны. Это люди, контролирующие свой язык. И почему? Потому что они подчинили себя Богу. И Бог в Священном Писании таких слов не пишет. Чем поглощено их разум и время? Изучением Божьего Слова, чтобы исполнить Божье Слово. У них нет времени на фильмы Голливуда или там какие-то еще удовольствия. Они поглощены тем, что Бог говорит. И из-за этого они могут быть под контролем у Него. Далее мы находим людей в 5 главе, которые готовы на быть жертвой или стать жертвой. И с 1 по 5, с 1 по 6 стихи даже, они не стесняются, если потребуется, пройти эти гонения и стать жертвой. Это говорит о их посвященности, о их твердости, о их непоколебимости, о желании сделать то, что другим, возможно, не под силу. И это говорит о их искренности. Далее мы смотрим в 5 главе 7 по 11 стихи подтверждение этой искренности, где они не поколебимы, они не желают отступить назад или сдаться, они идут вперед далее. Посмотрите на силу, которая снабжает их. 5 глава с 12 по 18 стихи, где эту силу они находят в молитве. Это не просто разговор с какой-то фразой, которая вдруг все включит в действие. Мы вот часто говорим какую-то молитву, там свои желания какие-то, похоти или прихоти, и потом говорим «во имя Иисуса». Благодаря словам «во имя Иисуса» все вот это не делается намерением или желанием Иисуса, то, что мы выразили от себя. Именно слова «во имя Иисуса» должны отражать то, что желает Иисус, или то, к чему стремится Иисус, а что желает выполнить Иисус. Если там нет того, что желает выполнить Иисус, эти молитвы не будут отвечены и не будут подкрепления. И мы будем разочарованными, потому что Бог не отвечает нам на наши молитвы. И мы будем ходить и всем жаловаться, что Бог плохой, и Бог не слышит, и Бог такой, и Бог всякой. А эти люди, которые обращались в молитвах, они не просят за себя, они просят за кого-то другого. И их молитва о тех, которые страдают больше, чем они. И это говорит о их возрасте, о том, что нужды их кажутся им ничтожными, и нужды других для них более важнее, чем их нужды. И посмотрите, последняя и заключительная тема их совершеннолетия, то, что они распространяют Евангелие для погибающих. В 5 главе 19-20 стихи мы находим эту тему, отображенную в жизни Якова. И вот теперь каждому из нас нужно задать себе вопрос. До какого уровня я вырос? Знаете, что есть младенцы 50 сантиметров, которые о чем заботятся? Только о себе, чтобы я был сытый, чтобы я был сухой, чтобы у меня было все хорошо. Когда они вырастают, ну, как 5-6 лет, какая у них тенденция есть? Те, которые растили детей, знают, что если есть две одинаковые игрушки и два ребенка, то две одинаковые игрушки они не могут поделить. Если у того есть эта игрушка, он хочет забрать у этого эту же игрушку, чтобы у него было две, а у того ни одной. Это ребенок, который тянет все от других к себе. И далее мы находим период юношества или отрочества, когда эти дети уже чуть больше понимают. И какая характеристика этих людей? Эти люди не думают о ком-то. Эти люди думают о себе. И думая о себе, они думают, что все плохие, и все их не понимают, и они только самые справедливые, и самые, и самые, и самых. Но это не так, когда мы читаем Описание. И когда смотрим на Божью точку зрения, мы видим наши несовершенства, и мы меняем наши взгляды, видя, что не может быть 100 человек неправы, а один прав. Должны быть из 100 человек кто-то правым. А молодежь очень часто видит все в неправильном свете. У них там неправильные очки, их надо поменять на другие. Люди совершеннолетние, они не просто захотят выслушать обиженных. Они скажут: ну-ка, идем теперь вместе к тому, кто обидел. И поговорим вместе, все ли соответствует тому, что ты сказал. Или ты только одну сторону высветил, свою хорошую, а ту другую спрятал от меня. И вот это говорит о совершеннолетии, когда обе стороны сводятся для того, чтобы обсудить их вместе и понять, сколько ты не прав, а сколько ты не прав, и в чем ты прав, и в чем ты прав. В этом и наше желание, чтобы мы не смотрели только на себя, но чтобы мы взяли Божье Слово, как зеркало, и поставили перед собой, и увидели свои неправильные черты. И проходя послание к Якову, мы будем находить эти черты в себе. Не стесняйтесь исправлять их. Не стесняйтесь просить у Господа, чтобы Он поменял вас в той или другой сфере, для того, чтобы вам расти, не оставаться младенцами, которые молоко, 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 бездонная бочка хоть дай, все равно надо молоко. Мы будем молиться и просить у Господа, чтобы мы могли расти, и наш рост был виден окружающим, чтобы были плоды от этого. Помолимся. Наш великий Бог, мы любим Тебя и славим Тебя за то, что Ты оставил нам Слово Твое как инструкцию для жизни. Мы знаем, что у каждого ценного аппарата есть инструкция, и мы нуждаемся в такой. Чтобы наша жизнь не проходила напрасно, чтобы она не была растрачена на пустые вещи, иллюзорные вещи. Мы просим Тебя, учи нас мудрости, как правильно распоряжаться этими днями, которые Ты даруешь нам, для того, чтобы мы могли быть плодотворными для Тебя. Чтобы рядом с нами появились те люди, которые пожелали бы быть похожими на Тебя, чтобы Ты был возвеличен и прославлен в жизни каждого из нас. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Занимайте ваши места. Теперь у нас еще есть служение добровольных пожертвований, где мы можем быть исполнителями того, что Бог оставил здесь на земле, чтобы это не было просто слова, но чтобы наша лепта могла помочь распространению Евангелия будь то здесь в Молдове, будь то где-то далеко в Индии, или там в Румынии, или там на Украине, а где-то наши деньги принесут пользу. В свое время мы узнаем об этих результатах. А если сегодня для нас это скрыто из-за границ, из-за расстояний, то тогда, когда это откроется, оно будет явным. И это не будет спрятано уже. Я попросил бы вас продолжать молиться за тех, которые болеют, за мы рады, что с нами сегодня Феличия.
Флоренция.
Если будешь чаще появляться, я выучу свое имя. А если будешь редко появляться, буду тебя обзывать другим именем. Хорошо, давайте мы встанем для молитвы. Пожалуйста, брат Фе.
Father, thank you for, Lord, the time we have together tonight.
Господи, мы благодарны Тебе за то время, которое мы провели вместе. Благодарим Тебя за Библию.
Lord, help us to walk in the truth.
Помоги нам ходить в истине.
Lord, I pray you'd help us to grow.
Помоги нам расти.
Lord, help us to reach maturity in you.
И достигать совершенства в Тебе.
Lord, I pray you'd bless each person that came tonight.
Я прошу, благослови каждого, кто пришел сегодня.
Bring us all back on Sunday.
Я прошу, собери нас снова здесь в воскресенье.
Lord, continue to bring visitors.
И Ты приводи новых посетителей.
Lord, we pray you continue to work in hearts.
Я прошу, Ты продолжай свою работу в сердце.
In Jesus' name we pray.
Во имя Иисуса Христа молюсь.
Amen.
Аминь. Спасибо за внимание. А завтра в 5 часов вечера братская молитва, да?
Да, спасибо.
Ты успел нарисовать что-то?
Да, я рада.
Что это, его телефон?
Нет, это не его.
Спасибо. Рада, он тебя нарисовал с телефоном.
Куда? Поставь обратно.
Телефон у меня обратно. Он вроде...
Ваня, щей какой-то Марс, сходи.
Марс,
глава Рашас, лачич. А сколько лачич царь расщипать?
Лапа. 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 Лапа.
За учебу в чьего растерзь?
Ну, мы с ними.
Ассессор?
Ну, я мы с ними.
Ну, давай смотрим. Ассессор, я отрежу ассессор.
Ну, мы с ними.
Так, сидели на латрее.
Ну, ведь я мозольный,
Ваня, скільки, братик, все серйозно ми. Всякі ці касешки, які треба з кімбані мати.
Де імбані, що це до мені.
Мені. Да, касешки ще вата нормально. Дім, братик, ще би.
Уйти в Віксунді, ва?
Пусть мені з цього чого.
Довзеш. Довзеш.